Поезд определенно был старый. Сиденья обвисли, как щеки у бульдога. Некоторые окна отсутствовали, а оставшиеся держались на липкой ленте. По коридору бродила кошка, будто в поисках мышей, и разумно было предположить, что охота ее увенчается успехом. Медленно, словно паровоз был припряжен к пожилым куле, мы выползли из гранады. Южное небо было белым и раскаленным, как в пустыне. Единственное облако плыло по нему, как кочевой оазис. Отрывок, который вы только что прослушали, открывает собой рассказ Трумана Капоте «Поездка по Испании». В оригинале «A Ride Through Spain», впервые напечатанный в журнале «The New Yorker» 2 сентября 1950 года. Побывав на выставке «Образы Испании», которая проходит в галерее искусства стран Европы и Америки 19-20 веков, мы стали задумываться о том, какими еще образами можно дополнить портрет этой удивительной страны. И один из них представляет рассказ, который мы прочтем и обсудим сегодня. С вами стажеры Пушкинский Ю Надя и Ксения и СММ-команда Пушкинский Ю Саша. Давайте начинать.
Но прежде чем перейти к чтению, давайте немножко обрисуем контекст рассказа. В конце 40-х-60-х годов Капоте много путешествует, и в основном не только по Европе. Он в 1948 году публикует заметки с Гаити, в 1950-м отправляется в Марокко и пишет о Танжере, а в 1965-м едет в СССР вместе с гастролями оперы Джорджа Гершвина «Порги и Бес». Замечательные, одновременно остроумные и поэтичные эссе тех лет были недавно переведены на русский язык, изданы в составе сборника «Призраки в солнечном свете. Портреты и наблюдения».
Манера, в которой написана «Поездка по Испании», это своего рода встреча литературного импрессионизма и газетного очерка. Кажется, именно такая форма как нельзя лучше выполняет задачу бонусного эпизода подкаста — создать у слушателей, пускай и фрагментарный, но яркий образ Испании, ее неповторимой атмосферы, культуры и народа. Итак, давайте ненадолго станем попутчиками главного героя в его поездке по землям Андалузии.
Мы ехали в Альхесирос, испанский порт напротив побережья Африки. С нами в купе был средних лет австралиец в грязном полотняном костюме, с табачными зубами и антисанитарными ногтями. Он сообщил нам, что корабельный врач. Странно было встретить на сухих, суровых равнинах Испании кого-то, связанного с морем. Рядом с ним сидели две женщины, мать и дочь. Мать, дебелая, пыльная, с медленным неодобрительным взглядом и небольшими усиками. Объект ее неодобрения менялся. Сначала она тяжело смотрела на меня. Солнце разгорелось, в разбитые окна волнами вваливался зной, и я снял пиджак, что показалось ей невежливым. Наверное, справедливо. Позже она не взлюбила молодого солдата, тоже в нашем купе. Солдат и не слишком стеснительная дочь, девушка со спелым лицом и мятым лицом боксера, по-видимому, затеяли флирт. Когда в двери показывалась бродячая кошка, дочь изображала испуг. Солдат галантно прогонял кошку. Таким образом, они получали возможность прикоснуться друг к другу. В поезде было много молодых солдат. В лихо сдвинутых на бок пилотках с кисточками они околачивались в коридорах, курили душистые черные сигареты и смеялись над чем-то своим. Им было весело, но, по-видимому, это было неправильно. Когда появлялся офицер, солдаты безотрывно смотрели в окна, точно завороженные красными каменными кручами, рощами олив и суровыми горами. Офицеры были в парадных мундирах, много ленточек, желтые меди, а у некоторых на боку висели невероятные сияющие сабли. С солдатами они не общались, сидели отдельно в купе первого класса со скучающим видом, чем-то напоминая безработных актеров. И даром небес, я думаю, стало происшествие, давшее им повод побряцать этими саблями. Купе перед нами занимала одна семья. Хрупкий, несколько истощенный и чрезвычайно элегантный мужчина с траурной лентой на рукаве, и с ним 6 худых девочек в летних платьях, судя по всему, дочери. Все очень красивые. И отец, и дети, и одинаковой красотой. Волосы с темным блеском, губы цвета красного перца, глаза как вишни. Солдаты заглядывали в их купе и тут же отводили глаза, как будто посмотрели на солнце. На остановках две младшие девочки выходили и гуляли под зонтиками. Гулять им посчастливилось часто и подолгу, потому что большую часть времени поезд проводил на стоянках. Никого, кроме меня, это, по-видимому, не раздражало. У некоторых пассажиров, похоже, были друзья на каждой станции. они сидели с ними у фонтана и лениво подолгу болтали. Одну старуху встречали маленькие группы на десятки с лишним станций. Между встречами она так рыдала, что врач-австралиец встревожился. «А, нет», — сказал он, — «я ничем не могу помочь». Это она от радости, что увиделась со всеми своими родственниками. Да, теперь давайте обсудим прочитанный отрывок. Мне кажется, что для начала хорошо было бы уделить внимание введению, то есть первым абзацам этого отрывка, и попытаться обратить внимание на то, какие образы нам встречаются. Первый из таких образов — это образ поезда. Это довольно очевидно. Рассказ начинается с поезда, с его медленного движения по южному побережью. И в самом описании этого поезда, если вы обратили внимание, в описании его интерьера и характера его движения сквозит мотив такой ветхости. То есть это движение дается ему как будто бы с усилием, и он чудом сохраняет вот этот свой облик и вообще свою целостность. И, возможно, это отчасти такая скрытая характеристика Испании, как ее увидел Капоте. Также, ну, я могла бы предположить, что это в том числе и часть такого общего представления выходца с американского континента о Старом Свете. Довольно расхожий образ, который в послевоенной культуре очень часто встречается в литературе, в кино, и это образ такой старушки Европы или Европа Ветус, как ее еще называют. Вот. Это такое, да, общее место для культур того времени. Наверное, я бы еще обратила внимание на регион, по которому совершается путешествие, потому что это примечательно в контексте той выставки, которой приурочено наше сегодняшнее чтение. Это регион под названием Андалузия. Он с 8 по конец 15 века составлял ядро крупнейших мусульманских государств Пиренейского полуострова, и он в наибольшей степени сохранил то мавританское наследие в архитектуре и искусстве и арабское в языке, которое вот составляет его самобытность.
Да, вот Саша уже сказала, а точнее даже начала с образа поезда, и нам в этом отрывке уже дан такой образ, такая характеристика его движения, как вот бесконечность. Герой чувствует вот долгая продолжительность остановок. И мы посмотрели по карте, сколько сейчас занимает маршрут из Гранады в Альхесирес. Он идет по южному побережью Испании, и сейчас можно доехать на поезде за 3 часа примерно, а на машине за 4-5 часов. И, соответственно, как будто бы такая бесконечная поездка становится вот действительно образом больше, чем связанным с реальностью чем-то. Еще, когда читаешь это описание знойного дня с остановленным временем, сразу приходит в голову ассоциации с прозой Маркеса или с рассказами Бунина, например, «Солнечный удар». Посмотрим, как это дальше отразится на развитии рассказа. И далее за мимолетными такими импрессионистическими зарисовками движения поезда и его окружающий пейзаж выступают яркие, подробные, детализированные портреты персонажей рассказа, основных пассажиров, попутчиков, главного героя. И на самом деле как раз они в центре внимания, а не то, что за окном поезда, не пейзажи. И для Капоте, наверное, именно его попутчики, соседи по купе, составляют тот неповторимый характер Испании, с которым он соприкоснулся.
Да, я тоже обратила внимание на вот этот калейдоскоп персонажей, которые обрисованы очень такими говорящими деталями. При этом все эти люди, все эти характеры, они достаточно универсальные и как будто мультикультурные. То есть, глядя на них, на большинство этих героев, мы не можем сказать, что вот это типичный представитель определенной культуры. Они характеризуются в основном по статусу, по возрасту, по характерам. Но там есть определенные персонажи, как раз представляющие испанскую культуру, которые контрастируют с всеми остальными, потому что они имеют такую яркую, романтичную внешность, которая очень красиво через метафору описывается. Вот эта цитата, которая отец и дочери, что у них волосы с темным блеском, губы цвет красного перца, глаза как вишни, и то, что их красота ослепляет. То есть это не какая-то скрытая, туманная красота, а именно
образ солнца здесь опять же появляется, и вообще, мне кажется, в этом рассказе достаточно много связано с мотивами солнца и жары. При этом это такая испанская красота, она колоритная, но при этом утонченная, высушенная в противовес, допустим, полнокровию австралийца, который там тоже появляется. И я также обратила внимание на еще одну черту вот этого коллективного образа попутчиков главного героя. Это то, что они достаточно общительные, что они могут отложить все дела, забыть о цели, ради которой они едут, и выйти общаться со своими родственниками, там на каждой станции постоянно выходят и со всеми разговаривают. В отличие от нью-йоркцев, к которым принадлежит сам рассказчик, который не ведет себя так общительно и так открыто.
На каждой остановке вдоль поезда, расплескивая воду из глиняных горшков, с криками «Агуа! Агуа!» носились вихри босоногих женщин и не полностью одетых ребятишек. За 2 песеты можно было купить целую корзину темного, истекающего соком инжира. А еще были подносы со странными пончиками в белой глазури. Выглядели они так, будто их должна была есть девочка в платье для причастия. В полдень, раздобыв бутылку вина, хлеб, колбасу и сыр, мы собрались обедать. Соседи по купе тоже проголодались. Разворачивались свертки, откупоривалось вино, и на время установилась приятная, благожелательная, почти праздничная атмосфера. Солдат поделился с девушкой гранатом, австралиец рассказал забавную историю, ведьмоглазая мать вытащила из грудей завернутую в бумагу рыбу и с угрюмым удовольствием съела. Потом потянула всех ко сну. Доктор уснул так крепко, что муха беспрепятственно разгуливала по его лицу с открытым ртом. Вагон объяла тишина. 6 девочек в соседнем купе клонились обессиленно, как увядшие герани. Даже кошка перестала бродить и смотрела сны в коридоре. Поезд поднялся в гору и тащился по плато среди желтой пшеницы, потом между гранитных скал вдоль глубоких ущелий, где горный ветер тряс непонятные колючие деревья. Один раз в просвете между деревьями я увидел то, что хотел увидеть — замок на вершине. Он сидел на холме, как корона. Это был разбойничий ландшафт. Ранним летом знакомый молодой англичанин, вернее, знакомый по рассказам, ездил один на машине в этой части Испании. И вот, на безлюдном склоне горы, его машину вдруг окружили смуглые негодяи. Они ограбили его, потом привязали к дереву и щекотали горло острием ножа. И как раз, когда я вспомнил об этом, в сонной тишине, без всякой подготовки, застучали выстрелы. Пули трещали в деревьях, как кастаньеты, и поезд с недужным треском остановился. С минуту не слышалось ничего, кроме автоматного кашля. И громким, ужасным голосом я сказал: «Бандиты!» «Бандидос!» — закричала дочь. «Бандидос!» — откликнулась мать, и страшное слово разнеслось по вагону, как сигнал там-тама. Дальнейшее походило на мрачный фарс. Мы повалились на пол кучей рук, ног, скорченных тел. Только мать не потеряла самообладание. Она продолжала стоять и методически прятала свои сокровища. Кольцо засунула в узел волос на голове, без стеснения задрала юбку и отправила к инкрустированный перламутром гребень к себе в панталоны. Словно птичье чириканье на рассвете, слышались испуганные голоса чудесных девочек в соседнем купе. В коридоры офицеры рявкали команды и наталкивались друг на друга. Вдруг тишина. Снаружи шелест листьев на ветру и чьих-то голосов. Когда я почувствовала, что лежавший на мне доктор чересчур тяжел, распахнулась наружная дверь купе, и в ней возник молодой человек. Для бандита он выглядел недостаточно смышленым.
И снова за прочитанным отрывком следует наше обсуждение. Первое, что мне показалось каким-то примечательным, интересным, это то, что вообще-то, вот изначально, когда я читала рассказ вот первый раз, мне это не бросилось в глаза, но сейчас отчетливо видно, на самом деле, по вот этим вихрям босоногих женщин и не полностью одетых ребятишек, и вот женщины, которые предлагают воду пассажирам, естественно, за деньги, в том числе вот фрукты и пончики. Это же, по сути, образ такой очень бедной страны, это образ бедности, такого неустройства. И я думаю, что то, что видит главный герой, проезжая по Испании, вот это, с одной стороны, ветхость, какое-то запустение поезда, с другой стороны, бедноту населения. Это рождает у него такое очень угнетающее впечатление в целом о стране. И мне кажется, он в какой-то степени даже разочарован тем, что видит, потому что затем мы читаем строчку один раз в просвете между деревьями я увидел то, что хотел увидеть. Замок на вершине. То есть, очевидно, он в какой-то момент, вот этот вот романтический образ Испании, который у него, вероятно, был до приезда в страну, которую он ожидал увидеть, постепенно развенчивался по ходу путешествия. И вот, наконец, вот когда он видит этот замок, он видит эту романтику, он видит историю, он видит что-то большее, чем просто вот реальность с ее таким запустением, с ее бедностью. Это такой поворотный момент в рассказе, когда как раз появляется вот этот романтический мотив, и там же появляются бандиты, появляется какой-то триггер. И в целом этот отрывок, он открывается сценой застолья, которая как бы олицетворяет собой примирение вот этих очень разных, недружелюбно настроенных по отношению друг к другу персонажей. И в этот момент попутчики, они как бы объединяются в одну большую семью. И это застолье, оно как будто бы даже праздничное. Здесь даже подносы со странными пончиками в белой глазури, которые выглядят так, будто их должна есть девочка в платье для причастия. А причастие, ну вот первое причастие, это же в таких католических странах очень важный праздник, который всегда тоже сопровождается каким-то застольем, обедом. Такой очень знаковое ключевое событие в жизни христианина.
Но в то же время, Саша, тебе не показалось, что вот в этом застолье уже начинает, точнее, в отношении персонажа к всему происходящему начинает сквозить какая-то детективная нотка. Вот как только он увидел этот замок, у него начинается рой мысли о том, что это было бы хорошим местом для разбойников, что как органично здесь смотрится какое-то преступление, он вспоминает какие-то истории, и в целом уже мы настроены на какое-то детективное продолжение всей истории, что сейчас окажется, что кто-то из этих пассажиров подозрительнее другого, и такая сильная перекличка начинается даже вот с детективными историями, как убийство в Восточном экспрессе, как будто все к этому располагает.
Я обратила внимание скорее... Я тоже почувствовала вот этот детективный момент, даже больше чисто из-за локации. Ну, вот этот поезд, который едет, в котором пассажиры, что-то да произойдет. И я обратила внимание на контраст вот этого... Вначале идет праздничное застолье, потом идет тишина, и это как затишье перед бурей, потому что все спят, все хорошо, и ты уже ждешь какую-то кульминацию. И действительно происходит паника, которая... Кажется, что она вот-вот разрешится катастрофой. Чем она разрешится на самом деле, мы пока не знаем. И все эти мотивы, они очень интересные, контрасты переплетаются. Я имею в виду то, что у нас есть мотив бедности, действительно какой-то разрухи, ветхости. Есть мотивы вот такие вот детективные, разбойничьи, авантюрные. Такой образ разбойничьей Испании. Вот. И плюс это еще и нагнетается за счет вот переживания главным героем какого-то опыта его знакомого. И на это все еще накладываются, опять же, вот эти готические, романтические мотивы, которые передаются через образ замка. И все это в итоге разрешается мрачным фарсом, как говорит рассказчик, что, опять же, достаточно интересное определение, потому что по факту это оксюморон, как будто бы. Потому что фарс — это, ну, как бы ирония, сатира, а тут он мрачный, то есть он как будто бы нас подготавливает к тому, что там дальше будет какой-то, я не знаю, хоррор, триллер плюс комедия.
Да, я согласна абсолютно насчет детективного такого элемента. И это интересно то, как Капоте подводит нас к кульминации рассказа, к этим, в том числе, разбойничьим мотивам, как он их вставляет в сюжет рассказа. То есть он, по сути, делает своего рода рассказ в рассказе, давая эту ссылку на то, что ему рассказал его знакомый молодой англичанин. И только потом он вспоминает этот рассказ, и тогда вдруг наступает эта кульминация, когда он слышит выстрелы. И при этом как будто вот эта сцена, вот этот мрачный фарс, она занимает несколько мгновений буквально, и тут же, через несколько секунд, по сути, наступает резкая развязка, когда вот входит молодой человек, и все понимают, что, ну, навряд ли это бандит, то есть навряд ли за этим последует какая-то там опасность и какое-то страшное происшествие.
Ну, сейчас узнаем.
Спойлеры, Саша, да. Ну, вообще, как будто бы еще он там говорит, что это не просто знакомый, а знакомый знакомого, что-то такое там мелькает, и получается, что здесь обыгрывается какой-то стереотип, то есть он это взял с чужих слов, и бандиты, ну, у него в голове, по сути, живут.
Hay un médico en el tren — с улыбкой спросил он. Австралиец, сняв твердый локоть с моего живота, встал. «Я доктор», — сказал он, отряхиваясь. «Кто-то ранен?» «Си, сеньор. Старик. Он ушиблен головой», — сказал испанец. «Увы, не бандит, а просто пассажир». Рассевшись по местам с каменными от смущения лицами, мы выслушали рассказ о произошедшем. Выяснилось, что последние несколько часов какой-то старик ехал зайцем, прицепившись к хвосту поезда. В конце концов, он не удержался, и солдат, увидев, что старик упал, дал очередь из автомата, сигнализируя машинисту, чтобы тот остановился. Я надеялся только, что мои соседи не вспомнят, кто первым закричал «бандиты». Кажется, они и не помнили. Доктор взял у меня чистую рубашку для перевязки и пошел к пациенту, а мать, отвернувшись с угрюмой благопристойностью, извлекла из недр свой перламутровый гребень. Мы, а следом за ним и дочь с солдатом, спустились на землю и прошли по деревьям, где уже собрались пассажиры и обсуждали происшествие. Двое солдат принесли старика. Голова его была обмотана моей рубашкой. Его посадили под деревом, и женщины стали наперебой предлагать ему свои четки. Кто-то принес бутылку вина, чему нам радовался больше. Выглядел он вполне довольным и часто стонал. Дети с поезда кружили около него и хихикали.
Итак, наконец-то можно спойлерить, потому что у нас история, которая изначально заявлялась и предполагалась как что-то бандитское, разбойничье и вообще там мрачный фарс, больше фарс, чем мрачный, потому что у нас неожиданная развязка, у нас таинственная и авантюрная история оборачивается каким-то конфузом в бытовой ситуации, не совсем бытовой, правда, но, в общем, не будет похищений, не будет убийств. И это, кстати, подчеркивается на уровне текста, потому что вот эта фраза, которая «он ушиблен головой», сказал испанец, «увы, не бандит, а просто пассажир». То есть, мне кажется, тут рассказчик, он подсознательно, вот к тому, о чем мы уже раньше говорили, он подсознательно хочет вот этой вот разбойничьей Испании, вот этого вот романтичного образа, а получается, просто сталкивается с тем, что он навел паники и подставил всех, ну, можно и так сказать.
Да, и главное, обрати внимание, как быстро произошла эта перемена. Буквально несколько предложений назад он еще был в ожидании, описывал, как они все прячутся и готовятся к взаимодействию с бандитами. Тут буквально одной фразой все мечты, все там, да, даже если не мечты, то опасения рассеиваются. И внезапно рассказ идет очень быстро, ускоряется его движение, несмотря на то, что поезд остановился, до этого шел очень-очень медленно, но вот именно сейчас все происходит очень быстро.
Мне еще показалось в какой-то момент здесь, что в тексте появились какие-то библейские мотивы, я не могу их сказать, считать точно, но вот сам образ вот этого старика, то, что вокруг него стоят женщины, то, что ему подносят вино, он раненый, бедный, несчастный, его пытаются помочь ему и вылечить, вот такой мотив как будто бы перекликается с Библией.
Да, возможно, с притчей о ограбленном человеке и помогшем ему самарянине.
Mm-hmm. Да, я вот абсолютно даже согласна по поводу романтических ожиданий главного героя и того, как они в итоге рассеиваются, потому что ведь разбойники — это действительно такой очень романтический образ, который так же, как и образ замка, достаточно вспомнить там цыган у Пушкина или разбойников у Шиллера, и в итоге действительно этот образ как бы деконструируется и оборачивается совсем такой, правда, бытовой ситуации, хотя и не лишённой такого потенциального трагизма для старика, который сорвался. И такая банальность вот этого бытового конфуза, она тоже ведь связана с темой бедности, которая в самом начале сквозила, потому что вот он ехал зайцем, то есть вот такая бедность понудила его рисковать своей жизнью. Не какие-то благородные стремления, там, мести или не просто какое-то волнение крови, какой-то аффект, а банально нужда и невозможность заплатить за билет, что также соотносится с тем образом бедноты, который возникает в начале. Да.
Но впереди нас ждет еще один кусок текста, собственно, окончание. И я думаю, что на самом деле он содержит очень много всего интересного и как будто бы даже не совсем, немножко отвлеченного от того, что сейчас Саша говорила про мотив бедности. Но вот сейчас его послушаем.
Да, причем интересно, что вот в этом отрывке, еще который мы только что прочитали, здесь тоже, вот так же, как за трапезой, все объединяются и примиряются, точно так же все в какой-то степени объединяются и становятся большой семьей в процессе вот ухода за этим больным стариком. Да, и ну, хотя здесь христианские мотивы отчасти подаются в таком, может быть, слегка юмористическом, слегка, не знаю, здесь снижен градус серьезности. Отношении...
Ну да, как старик отказывается от чёток, но радуется бутылке вина.
Да, поэтому давайте читать дальше, чтобы уже до конца подвести итоги.
Да, вроде бы уже все разрешилось, что может быть дальше. Вот интересно, произойдет ли там что-то? Все это происходило в лесочке, пахнувшем апельсинами. Отсюда тянулась тропинка к тенистому выступу над долиной. На дальнем ее склоне по золотой выжженной траве катились волны, будто от землетрясения. Шестеро сестер под присмотром элегантного отца сидели и любовались долиной и сменами света и тени на дальних холмах, держа над собой зонтики, словно гости на фет-шампетр. Солдаты слонялись вокруг них с неопределенным видом, не решаясь приблизиться. Лишь один нахальный дошел до края выступа и дерзко крикнул: «Я так еру мучу!» Слова его вернулись глухим мелодичным эхом, и сестры, зардевшись, устремили взгляд вглубь долины. В небе, хмурая, как каменистые холмы, набухала туча, и трава внизу заволновалась, как море перед штормом. Кто-то сказал, что, наверное, будет дождь, но никто не хотел уходить. Ни раненый, расплавлявшийся уже со второй бутылкой вина, ни дети, которые, обнаружив эхо, кричали радостные песни в долину. Все это похоже было на праздничную встречу, и мы потянулись к поезду так, словно каждый хотел уйти оттуда последним. Старика в тюрбане из моей рубашки поместили в вагон первого класса, и над ним хлопотали несколько заботливых дам. В нашем купе пыльная мать угрюмо сидела в прежней позиции. Участвовать в общей суете было ниже ее достоинства. Она устремила на меня сверкающий взгляд. «Бандидос!» произнесла она с мрачным ненужным нажимом. Поезд тронулся так медленно, что в окно свободно влетали и вылетали бабочки. Какая здесь колоритная картина знойного полдня. Персонажи выходят из поезда и оказываются в каком-то райском месте, где как будто остановилось время, и помимо этого расширилось пространство. Они вышли из вагона, и теперь перед ними дали холмы, как будто с текущими по ним волнами и играми света и тени. И все их внимание теперь вот распространяется вширь, вдаль устремляются и голоса, и взгляды всех. При этом никто не хочет уходить с этой поляны. Она становится каким-то райским местом для них. Им хочется там остаться и задержать вот это время. И как будто бы в продолжении путешествия, в продолжении пути уже нет какой-то цели, в этом уже нет смысла. Вот остаться на этой поляне становится намного важнее. И в целом вот это изменение локации, внезапный поворот сюжета, не с содержательной точки зрения, а скорее вот с художественной, он ощущается как внезапный праздник, произошедший со всеми, а как пикник, фиест, как угодно можно назвать. Вот в тексте сказано «фет шампетр», вот такое происходит сравнение с популярным в XVIII веке развлечением французской знати на природе, веселым времяпрепровождением в садах и парках. И здесь мы снова встречаемся с особым отношением к празднику и тем, как рассказчик раз за разом переживает это как явление колорита страны, как часть идентичности испанцев. Для него это очень важный маркер.
Добавлю, наверное, что это как такая сиеста, которая превращается в фиесту.
Да.
И я заметила, что, да, вот этот вот мотив такого райского места, он обрывается как раз, когда они возвращаются в поезд, куда никто не хотел уходить. И вот этот вот мотив свободы, причем такой природной свободы, то есть они выходят из поезда на природу, на волю, и там пропадают какие-то социальные рамки, социальное расслоение, которое изначально заявлено в характерах персонажей. Все они объединяются вот в такой вот с иронией описанной, но тем не менее искренней в помощи вот этому старику. А когда они возвращаются обратно в поезд, возвращается вот эта иерархичная система, возвращаются пуританские, псевдопуританские нравы. При этом рассказ завершается иронией, то ли самоиронией рассказчика над собой, как человека, который ждал от Испании бандитов, чудес, замков, авантюр, а в итоге столкнулся с конфузом. Ну, он наталкивается на реалии поствоенного времени, и в целом его здесь не ждут никакие колоритные бандиты, а ждет бедность.
Да, и мне кажется, что вот это противопоставление как будто бы поезда и вот этой идиллической рощи, куда выходит герой для того, чтобы отдохнуть, которая чуть ли не такое олицетворение райского места, какого-то рая на земле, это как будто бы рассуждение о том, ну вот о природе и цивилизации, об индустриализации и наоборот, об аграрной Испании, которая этой индустриализации как будто бы противостоит. Вот этот образ отца с дочерьми, он здесь по-прежнему остается аристократическим, и это семейство, оно все еще выделяется среди прочих пассажиров за счет этих девочек, которые стоят под зонтиками, как будто бы вот на французском «Fête champêtre», как такие аристократки. И мы видим, что на самом деле романтика, вот которую так хотел увидеть в Испании в ее образе главный герой, она на самом деле проявляется не вот в таких каких-то происшествиях из разряда, не знаю, журнальных уток о том, как бандиты щекочут горло ножом, а она проявляется в этих вот нюансах, каких-то образах населяющих страну жителей, в нюансах их поведения, в редких вспышках их темперамента. Вот вспомним фразу, которую вот «я тебя люблю», которую бросает вдруг один из солдатов в адрес девушки. На самом деле, вот это медленное движение поезда, которое и в начале было медленным, и в конце поезд также не прибавил ходу. Как будто бы на фоне этого движения выстрелы, вот эта автоматная очередь, которую дают из-за того, что старик упал, она как будто бы была и не нужна на самом деле. То есть весь сюжет и все происшествие, оно оборачивается таким вот много шума из ничего, с чем-то таким заведомо, ну не знаю, не стоящим особого внимания. Также движение в этом рассказе, как мне кажется, это больше, чем просто мотив. И Капоте в этом своем эссе наглядно показывает, как за счет языковых средств автор может управлять читательским восприятием времени и движения во времени. Наверное, вы заметили, что во время остановки поезда, когда дается автоматная очередь, события, как ни странно, начинают развиваться быстрее, и развитие нарратива воспринимается нами как более динамичное, чем во время вот этого бесконечного движения с многочисленными остановками монотонными, также когда поезд потом возобновляет движение в конце.
Ну и в заключение мы хотели бы связать этот рассказ с выставкой «Образы Испании», которая сейчас идет в галерее Пушкинского музея, и обсудить наши ассоциации, то есть какие картины больше всего нам кажутся связанными с этим рассказом. И в первую очередь это, конечно же, пейзажи. Ну, на мой взгляд, например, картина Анны Остроумовой-Лебедевой «Вид на Альказар», она максимально точно отражает именно романтизированный образ Испании, то есть там вот горы, деревья, замок на горе, и это как будто бы очень коррелирует с мыслями рассказчика о том, что он хотел увидеть в Испании. Кроме того, я также обратила внимание на картину «Майорка», «Порт де Польенса» Александра Яковлева. Опять же, очень ассоциативно связано с той сценой, где они выходят из поезда, и ощущение рая возникает, в общем. То, что морской воздух, я не знаю, тут правда скалы, но все равно как будто бы вот если бы они чуть-чуть прошли, они бы увидели такой вид.
Да, насчет гуаши Остроумовой-Лебедевой, это вполне мог бы быть вид из окна как раз вот в тот миг, когда рассказчик увидел замок на горе. Это могло бы быть запечатление как раз того самого мига. Еще добавляя работы из второго зала, письма из Испании на выставке «Образы Испании», мне очень кажется подходящими акварели Волошина. И он как будто бы так же, как Капоте, видит Испанию, ожидает от нее чудес, развалин и поражаясь именно ландшафту. Вот эти его скалистые, холмистые, уходящие до горизонта пейзажи, как горы переходят в небо, то, что он видит все это, смотрит на дали откуда-то сверху, такой панорамный вид, к сожалению, недоступный рассказчику в нашем тексте, но как будто бы настроение очень передается.
Да, еще из образов, скажем так, ожидаемых, но нереальных, можно выделить акварель Валентина Серова «Тореадор Андалузия». Это эскиз к одной из картин. Там выезжает такой очень колоритный, яркий тореадор на фоне тоже такого скалистого, немножко пустынного пейзажа. И это, возможно, как раз рассказчик и ожидал вот увидеть где-нибудь на горизонте такого всадника. Но увидел он совсем не всадника, а увидел он скорее вот такого старика, похожего на испанца нищего с Кастильеха, с рисунка Ильи Репина, который также представлен во втором зале. Акварель Серова, если что, в третьем зале. Вот. И еще если продолжать разговор как раз о персонажах, о том, какие образы появляются в рассказе, то вот девочек, например, из семьи, порождающих их отцом, их можно сравнить с испанкой Гончаровой, например, по их белому одеянию, по их такой утонченности. Да, возможно, сюда еще как раз-таки неплохо встраивается картина «Испанка на балконе», этюд Коровина.
Да, и помимо работы Гончаровой, а еще работа Ларионова, тоже испанка, как одна из вот этих дочерей пассажирок в соседнего купе. Такой романтичный очень образ, при этом осененный сиянием белым, немножко даже инфернальным. Тоже хочется отвести глаза, как и тем солдатам, которые не могли долго смотреть.
Да, еще интересный образ торговки с эскиза женского костюма к опере «Кармен» на музыку Жоржа Бизе. Головина также представлена уже в четвертом зале. В чем-то он перекликается с образом женщин вот с этими корзинами фруктов и с водой, которые подходят и подбегают к поезду. Да, вообще, как мы понимаем, здесь возникло удивительное сходство тех образов, которые, например, рождаются в сознании русских художников, в сознании людей, которые как бы сторонние по отношению к испанской культуре и к Испании, человека совершенно из другого времени и места, то есть Капоте, просто удивительное какое-то сходство тех образов и удивительное многообразие перекличек, которые можно выделить между этими образами. Это, конечно, очень здорово.
Да, как будто бы внезапно работы русских художников становятся для нас иллюстрацией,
да,
рассказа американского писателя.
На самом деле, мне показалось, что действительно и второй, и третий, и четвертый зал во многом очень сильно перекликаются с этим рассказом. То есть, будь это реальная Испания или вымышленная, такая фантастическая Испания, которая тоже занимает очень важное место в этом рассказе, все можно найти. И вообще, третий зал, он же называется, по сути, «В поисках испанского характера», и мне кажется, это то, чем занимается автор на протяжении всего рассказа, так ненавязчиво. Мне кажется, очень хорошо здесь подойдет фраза Белинского, которая связана с этим залом, как я понимаю, отражающая такой стереотипный испанский колорит. «В стране, где жить, значит любить и драться, а быть счастливым и великим, значит быть любимым и храбрым. В стране, где религиозность доходит до фанатизма, храбрость до жестокости, любовь до исступления, где романтическая настроенность делает героем и кавальера, и разбойника». Ну, мне действительно кажется, что это то, какой рассказчик, по крайней мере, хотел видеть Испанию.
Да, очень хорошая, очень хорошо эта фраза подытожила, кажется, наш разговор сегодняшний. Спасибо вам большое, что мы сегодня все собрались вместе для того, чтобы прочитать и обсудить рассказ. Я получила большое удовольствие. Надеюсь, вы тоже.
Да, это правда.
Да.
И мы благодарим всех слушателей, которые также сегодня с нами. Приходите на выставку обязательно, которая продлится до 4 февраля. И включайте этот подкаст в залах выставки. Думаю, вы откроете для себя тоже удивительный мир перекличек искусства и литературы. Всем пока!